и Антонио Теги обвиняются на нынешнем процессе в организации теракта в курортном городе Фуэнхирола, в результате которого пострадали 6 человек. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Судьба законопроекта об ограничении стоимости автомашин для российских чиновников, поиске экстремизма в книге Бориса Акунина, избиение женщин, заключенных в Амурской области, снятие оппозиционного кандидата в губернаторы в Екатеринбурге, Юрий Лужков и его окружение, спецпроект «Радио Свобода», учебник толерантности для петербургских полицейских, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом части нашей программы. На сайте Минэкономразвития опубликован подготовленный этим ведомством отрицательный отзыв правительства на внесенный в Госдуму депутатами Александром Куликовым и Владимиром Никитиным законопроект о поправках в закон о госзакупках. Его авторы предлагают ужесточить правила приобретения легковых автомобилей дороже 1 000 000 рублей для государственных учреждений. Ранее с инициативой ограничить госзакупки дорогих машин для чиновников выступил основатель проекта «Роспил» Алексей Навальный. Тему продолжит Виталий Камышев.
В последние годы госструктуры закупили автомобилей моделей Toyota, Lexus, BMW, Audi и Mercedes более чем на 4,5 миллиарда рублей. Такие данные приводит депутат Госдумы из фракции «Справедливая Россия» Геннадий Гудков. В российской прессе сообщалось, что только на колеса и страховку бронированного «Мерседеса» губернатора Самарской области Владимира Артякова бюджет потратил около 2 миллионов рублей, а содержание «Мерседеса» его коллеги из Саратовской области Павла Ипатова обошлось казне региона в 5 миллионов 700 тысяч рублей за 2 года, подсчитала Счетная палата. Даже президент России Дмитрий Медведев заинтересовался информацией о закупке дорогостоящих автомобилей для нужд Академии таможенной службы. На совещании по социальным проблемам студенчества Медведев отметил, что это неправильно. Если нужны какие-то автомобили, пусть закупают централизованно, причем желательно разумных потребительских свойств и стоимости. Один из авторов законопроекта, вызвавшего отрицательную реакцию в правительстве, член фракции КПРФ в Государственной Думе Владимир Никитин, объясняет.
Денег в бюджетах нет в местных, а чиновники, главы администрации, разъезжают на крутых машинах по 2-3 миллиона рублей. Это вызывает недовольство у людей. Вы знаете, что у нас социальный дисбаланс огромный в России, и он растет. Разница между доходами 10% богатых и 10% бедных уже составляет почти 17 раз. Такого в Европе нигде нет. В Дании 3 раза всего. И мы видим, как там живут люди в Норвегии. А здесь вопиющее неравенство, оно может привести к социальному взрыву. Потому что пружину постоянно сжимать нельзя. А чиновники, у них только наживо. Надо их как-то переводить в ранг мышления по разумной достаточности. И вот наш законопроект и нацелен на разумную достаточность. Мы помним, как 20 лет назад на Нивах и УАЗиках ездили руководители районов, так что нет мощности двигателя на персональной машине, зависят результаты жизни народа. Вот надо приблизить чиновников к проблемам людей, и пускай они задумаются, что деньги надо тратить не на джипы,
сказал Радио Свобода депутат Государственной Думы Владимир Никитин. В отзыве Минэкономразвития говорится, что расходование бюджетных средств не ограничивается закупкой дорогих автомобилей. Также в документе указано, что закупка дорогостоящих автомобилей с учетом более длительного срока их эксплуатации в ряде случаев может потребовать меньше расходов средств бюджета, чем более частый ремонт и замена дешевой техники. Поэтому принятие законопроекта не решит проблемы расходования бюджетных средств. Приводимые Минэкономразвития аргументы не убеждают автомобильного эксперта Сергея Асланяна.
Минэкономразвитие – это такая удивительная организация, в которой, в принципе, специалистов, во всяком случае, по автомобильным вопросам, судя по всему, нет ни одного. Люди на обывательском уровне судачат о том, о чем не имеют ни малейшего представления, хотя, в принципе, Минэкономразвитие – это конторы, которые занимаются развитием того, чего нет. Экономики нет, они ее развивают. Поэтому почему бы с автопромом не допускать подобные глупости? И люди, будто дорогие престижные машины не ломаются, это сказка, которую придумали глупые люди для еще более глупых. На высокотехнологичной, условно говоря, BMW X5 за 100-тысячный пробег перебрать двигатель пару раз – это обычно, это нормально. И чем дороже машина, чем больше в ней технологических нюансов, тем сложнее она, а то, что сложно, ломается чаще, чем то, что просто. И в этом отношении «Жигули», они будут более живучие и менее затратные, причем в десятки раз, потому что у «Жигуля» у него и ТО стоит дешевле, и запчасти копеечные, и норма час примитивный, и сама по себе конструкция настолько простая, что даже если поломалась, то починить можно за 2 копейки. Когда поломается BMW, это очень серьезная технологическая операция, которая стоит колоссальных денег, при том, что и норма час на официальной техстанции настолько чудовищная, что не всем владельцам по карману. Минэкономразвитие печется вот об этом неснижаемом пределе, о том, чтобы машина была там дороже, не дешевле. Они пытаются удержать какую-то сумму и утопить сейчас законопроект КПРФ только потому, что они как раз и являются потребителями этих автомобилей. Они не хотят в «Жигули». Если ты человек с галстуком, полномочиями и отъетым лицом, то как же ты можешь себе позволить под это лицо примитивную машину? Ты уважаемый ровно настолько, насколько дорогой у тебя автомобиль. А все сказки о том, что, например, вот Дальний Восток у нас живет иллюзией, японские машины не ломаются. Ломаются еще как. Там большая немецкая тройка – это машины, которые живут в веках. Ничего подобного. Это все обывательские разговоры, которые не имеют под собой никаких оснований.
Это было мнение автомобильного эксперта Сергея Асланяна. Почему в правительстве так сопротивляются попыткам заставить чиновников жить чуть скромнее? Ведь в ходе предвыборной кампании представители власти не чураются заявлений популистского толка. Выборы проходят, а привычки остаются, говорит политолог Михаил Тульский.
Чиновники всегда держатся за свои привилегии, особенно за лазейки, через которые можно уворовывать часть бюджета. И эти лазейки для чиновников намного важнее, чем любые, так сказать, выборы, любая «Единая Россия» и все что угодно. Поэтому, естественно, они будут стоять до конца. И, в общем, у «Единой России» ничего хорошего, никакой положительной тенденции не наблюдается. Но этот закон вряд ли повлияет как-то, потому что влияет больше то, что показывают по основным телеканалам. А то, что по телевизору не показали, об этом законе, об отклонении этих поправок, я думаю, никакие телеканалы не упомянут. Во всяком случае, основные телеканалы, народ просто это не заметит.
Законопроект, ограничивающий закупки автомобилей дороже 2 миллионов рублей, внес и депутат фракции «Справедливая Россия» Геннадий Гудков. На его поправки правительство еще не дало официального отзыва. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Лауреатами премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова в этом году стали 5 общественных активистов из арабских стран. Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему сотруднику МВД Сергею Хаджикурбанову по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Следствие не обнаружило признаков экстремизма в книге известного российского писателя Бориса Акунина. Возбуждение уголовного дела отказано. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков подал в суд иск о защите чести и достоинства против главы администрации президента России Сергея Нарышкина в связи с высказываниями последнего о уровне коррупции в Москве при Лужкове. Тысячи людей покидают столицу Таиланда Бангкок, спасаясь от наводнения. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы. Итоговый выпуск», который ведет Дмитрий Волчек. Тема программы: Юрий Лужков подал в суд на главу президентской администрации. В романе Бориса Акунина ищут экстремизм. Евросоюз в третий раз пытается спасти Грецию. Программа «Время свободы. Итоговый выпуск», 20 часов по московскому времени. Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело против заместителя начальника женской колонии в Амурской области, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. На видеосъемке, которая попала в интернет, зафиксирован факт избиения заключенных. Тему продолжит Елена Поляковская.
Заместитель начальника колонии поселения номер 4 Амурской области Сергей Зычков сегодня задержан по подозрению в избиении женщин-заключенных в штрафном изоляторе. Найти подозреваемого удалось благодаря трем видеороликам, попавшим в интернет. По версии следствия, запись с камер наружного наблюдения была сделана приблизительно полтора года назад. По словам представителя следственного управления по Амурской области Алексея Лубинского, заключенные, которые сняты на видео, сейчас находятся на свободе.
На сегодняшний день удалось установить и потерпевших, которые пострадали от рук должностного лица, и свидетелей, которые уже сейчас дают показания. В колонии поселения находятся лица, осужденные к небольшим годам лишения свободы. Это год, полтора. Сейчас потерпевшие уже отбыли наказание, находятся на свободе, но мы их установили и сейчас с ними работаем.
Видеозапись со сценами избиения вызвала возмущение у интернет-пользователей, хотя до сих пор непонятно, каким образом съемка попала в сеть. Обозреватель журнала The New Times Зоя Светова говорит о том, что пытки и избиения в тюрьмах уже стали обыденностью, но благодаря интернету то, что раньше скрывалось, теперь становится известным.
То, что появилось такое видео, на котором видно, как начальник колонии избивает осужденных женщин, это говорит о том, что ситуация в колониях уже дошла до точки кипения. Я так предполагаю, что, скорее всего, это сотрудники, которые эти записи передали в СМИ или родственникам, может быть, за деньги, а может быть, просто из благих побуждений, потому что все чаще и чаще мы в последнее время узнаем о таких событиях. Это говорит о том, что в колониях просто сейчас уже очень тяжелая ситуация, когда вот пытки и избиения становятся обыденностью. И это выплескивается и становится известно.
Недавно стало известно также об аресте майора Топалова, избившего заключенного в Рязанской колонии номер 1. Как член комиссии по правам человека в местах лишения свободы, Зоя Светова получает немало обращений от людей, подвергающихся насилию в колониях и тюрьмах со стороны сотрудников УФСИН. Однако, по мнению Световой, все эти факты сложно доказать.
Постоянно поступают такие сведения о том, что заключенных избивают, унижают сотрудники. И поскольку информация поступает, понимаете, доказательств нету. Почему вот эта информация сейчас настолько поражает, которая из Амурской области? Потому что это видеоинформация. Это как бы доказательство того, что действительно это было. Когда люди просто обращаются или пишут, очень трудно подтвердить, правда ли они говорят, потому что те проверки, которые потом проводятся, они официальные проверки Федеральной службы исполнения наказаний, и они не подтверждают слова заключенных, потому что остальные заключенные боятся говорить правду о том, что происходит, потому что они боятся, что их за это накажут.
За избиение заключенных в Амурской женской колонии по статье «Превышение должностных полномочий» майору Зычкову грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Следственный комитет заинтересовался книгой Бориса Акунина «Весь мир – театр». Сотрудники ведомства проверили ее на наличие признаков экстремизма. В причинах и последствиях этого скандала разбиралась корреспондент «Радио Свободы» Елена Власенко.
Управление Следственного комитета по Москве провело проверку наличия в книге признаков экстремизма. Об этой проверке директору издательства «Захаров», где издана книга, сообщил старший следователь Пресненского отдела Следственного управления по Центральному округу Москвы Константин Цепелев. Поводом для проверки стало заявление некого Воеводина. Следователь вызвал директора издательства Ирину Богут для дачи объяснений. Он попросил предоставить копию договора с Григорием Чхартишвили, а также документ, который касается вопросов печати тиража книг в фирме «Нижполиграф». Кроме того, следователь Цепелев попросил, цитирую, «предоставить экземпляр романа «Весь мир – театр» и контактные данные Чхартишвили Григория Шаловича для проведения дальнейших проверочных мероприятий». Директор издательства «Захаров» Ирина Богут была расстроена, что у следователей нет более важных проблем.
Мне хочется думать, что это очередной идиотизм, а не какая-то намеренная спланированная акция. Такого экстремизма не было, да, это впервые.
Давно вы сотрудничаете с Григорием Шаловичем?
С 98-го года. Я написала следователю в письме, что мне кажется, что все это немножко нелепо, потому что книжка о театре, о любви, действие в ней происходит до 1917 года. Чего нет, того нет.
Насколько успешной является вот эта книга Акунина?
Первый тираж, когда мы издали это 2 года назад, был 100 миллионов экземпляров. Это очень большой тираж. В принципе, нет ни одного российского автора, первый тираж которого был бы такой большой. Но последние книги все Бориса Акунина у нас выходили таким тиражем. Этот тираж был продан, и сейчас у нас запечатки. Такая же успешная книга, как и все остальные книги про Ираста Петровича Фандорина.
Вероятно, что эта история лишь добавит популярности.
Это двояко. Может быть, добавит популярности, а может быть, магазин испугается и, например, откажется брать эту книгу.
Григорий Чхертишвили называет проверку своей книги веселой.
Я уверен, что это обычная рутинная проверка. Просто мне, конечно, смешно и странно, какую форму принимает эта проверка. Вроде серьезные люди, да, у нас в стране и так хватает проблем с экстремизмом, с разжиганием национальной розни, с бог знает с чем. Почему надо так за это хвататься? Почему надо дергать директора издательства, вполне занятого человека? Почему надо у него спрашивать какие-то копии договоров? Возьми книжку, елки-палки, почитай ее и пойми, что это заявление написал идиот. Не отнимая занятых людей от дела.
Это не первый случай. Уже была попытка подобной проверки.
Да, была пару лет назад. Меня даже тогда вызывали. Да, я давал объяснение следователю. У меня там было целое пухлое дело. Тоже какой-то деятель его оскорбил, какой-то мой другой роман, его чувства как представителя русского народа. Я объяснял, что, значит, есть разница между позицией автора и прямой речью персонажа. Персонажи бывают отрицательные. Отрицательные персонажи иногда высказывают очень несимпатичные точки зрения. Все это было записано в протокол, после чего мы расстались. Тоже было довольно забавно.
Естественно, дело никакого не возбуждали.
Да нет, ну, там еще кажется, я в этом не уверен, дополнительная веселость состоит в личности заявителя. Потому что мне издатель прислал ссылку, что А.М. Воеводин, это, вероятно, тот А.М. Воеводин, который сейчас отбывает пожизненное заключение по обвинению в экстремизме. Это в главаре банды скинхедов в Питере. Потому что не так давно А.М. Воеводин, тот самый, подавал в суд на газету «Комсомольская правда» за экстремизм в связи с анекдотами про блондинок, что ли, или что-то в этом роде. Видимо, он там сидит, ему там скучно, а следователи Следственного комитета все это некритично воспринимают и начинают предпринимать какие-то проверочные и прочие действия.
Скандал из-за проверки книги Бориса Акунина длился всего несколько часов. В Следственном комитете по Москве корреспондента направили в Следственный комитет по России, а там посоветовали следить за обновлениями на официальном сайте ведомства. Во время подготовки материала к эфиру агентство «Интерфакс» сообщило, следствие не нашло экстремизма в книге Акунина, возбуждение уголовного дела отказано. Агентство цитирует официального представителя Следственного комитета по Москве Викторию Цыпленкову. По ее словам, заявление о наличии в книге экстремистских высказываний поступило в городскую прокуратуру Нижнего Новгорода от осужденного к пожизненному лишению свободы. Он действительно осужден за экстремизм. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Перейдем к международным новостям. Рубрика «Америка сегодня». Спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканец Джон Бейнер, упрекнул Россию в стремлении восстановить могущество и влияние в советском стиле и призвал администрацию Барака Обамы занять более жесткую линию по отношению к бывшему сопернику Соединенных Штатов по холодной войне. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Вашингтоне Алану Давыдову.
Выступив в Вашингтонском фонде наследия, Джон Бейнер выразил озабоченность последствиями ожидаемого возвращения премьер-министра России Владимира Путина на пост президента страны. По мнению Бейнера, Соединенные Штаты должны пересмотреть свою политику перезагрузки отношений с Россией. Спикер также предупредил демократическую администрацию Обамы, что Палата представителей, в которой большинство составляют республиканцы, не будет законодательно оформлять нормализацию американо-российских торговых отношений до тех пор, пока Россия не урегулирует свой территориальный спор с соседней Грузией. В самой России все поставлено на ужесточение внутреннего контроля. Ключевые отрасли национализированы, независимые СМИ подавляются. Членов стойкой оппозиции избивают и заключают в тюрьму. Россия использует свои природные ресурсы как оружие и сотрудничает с нестабильными и опасными режимами. В применении России старых методов и старого мышления мы видим не что иное, как попытку восстановить могущество и влияние в советском стиле.
power and influence.
Речь Бейнера стала отступлением от его традиционной сосредоточенности на проблемах американской экономики и сокращения бюджетных расходов, которую он демонстрировал все 10 месяцев после того, как стал спикером Нижней палаты Конгресса. Представители американского бизнес-сообщества воспринимают эту речь как тревожный знак в ожидании голосования в Конгрессе по возобновлению нормальных торговых отношений с Россией, которое, в свою очередь, должно открыть России дорогу во Всемирную торговую организацию, а значит, стимулировать новые инвестиции в российскую экономику. Бейнер увязывает голосование по вступлению России в ВТО с российско-грузинским пограничным спором, идущим со времен вооруженного конфликта двух стран в 2008 году. По словам спикера, он видел тревожные сообщения о том, что администрация Обамы якобы побуждает Грузию принять требования России. Администрация должна разрешить эту тупиковую ситуацию, проявляя уважение к территориальной целостности Грузии. Тогда и только тогда вопрос о вступлении России в ВТО будет заслуживать рассмотрения. Бейнер сказал, что уместно задаться вопросом, намерена ли сейчас администрация Обамы пересмотреть свою политику в отношении России. Он заметил, что ни в коем случае не выступает за вооруженный конфликт или против продуктивного взаимодействия с Россией. Бейнер сказал, что Соединенные Штаты должны и дальше сотрудничать с Россией в таких сферах, как контроль над вооружениями, контртерроризм и торговля. Однако, держа открытой дверь для сотрудничества, нельзя преуменьшать правозащитные проблемы в России. Прокомментировать выступление спикера Палаты представителей Джона Бейнера я попросил Пола Сондерса, исполнительного директора Центра национального интереса в Вашингтоне. Хотя я не припомню, чтобы спикер в обозримом прошлом говорил о России, он регулярно выступает по широкому кругу проблем внутренней и внешней политики, и я не вижу странного в том, что на этот раз он коснулся российской тематики. Его выступление, как я уверен, отражает озабоченность многих республиканцев на капиталистском холме стратегии администрации Обамы в отношении России, а в более широком смысле озабоченность многих американцев ситуацией в самой России и действиями российского правительства. Ключевой вопрос – неопределенность в том, как скажется на России и на американо-российских отношениях решение премьер-министра Владимира Путина снова идти в президенты. Какие тезисы спикера Бейнера кажутся вам бесспорными, а какие неоднозначными? Среди тех, кто озабочен у нас событиями в России и американо-российскими отношениями, есть разные люди с различными точками зрения. Людям свойственно преувеличивать значение одних аспектов и недооценивать другие. Лично я предпочел бы больше внимания уделять проблемам, связанным с преодолением коррупции и утверждением верховенства закона в России. Об этом спикер практически не упомянул. Я также не пытался бы рассматривать американо-российские взаимоотношения в системе координат холодной войны, в той степени, как это делает господин Бейнер, потому что, на мой взгляд, они фактически давно вышли за эти рамки. Вместе с тем я разделяю озабоченность спикера такими составляющими российской внешней политики, как энергетическая политика Москвы за рубежом и неурегулированность отношений с соседней Грузией после вооруженного конфликта 2008 года. В какой степени предложение спикера Палаты представителей о пересмотре перезагрузки отношений с Россией может оказаться действенным? Само по себе выступление Бейнера важно, но в действительности оно окажет воздействие на политику администрации в том случае, если спикер подкрепит свои заявления действиями. Так, проблему приема России в ВТО и установления нормальных долгосрочных американо-российских торговых отношений спикер увязал с проблемой территориальной целостности Грузии, хотя не совсем ясно, насколько он сам убежден в правомерности этой увязки. Но если работающие под его началом республиканцы в Палате представителей продолжат жестко придерживаться такой позиции, тогда администрация Обамы не сможет с нею не считаться, и это, вероятно, окажет значительное воздействие на американскую политику в отношении России, сказал Пол Сондерс, исполнительный директор Центра национального интереса в Вашингтоне. Представитель Госдепартамента Виктория Налланд признала наличие проблемы с территориальной целостностью Грузии, на которую указал Джон Бейнер. Но что касается перезагрузки, сказала она, американская сторона будет сотрудничать с российской везде, где только можно, хотя при этом будет четко высказываться по поводу разногласий. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Лауреатами премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова в этом году стали пятеро общественных активистов из арабских стран, где в этом году произошли восстания против авторитарных режимов. Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему сотруднику МВД Сергею Хаджикурбанову по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Как сообщил представитель комитета, Хаджикурбанова обвиняют в том, что освободившийся из мест лишения свободы 22 сентября 2006 года возглавил организованную преступную группу и руководил ею в период подготовки и во время совершения убийства Политковской. Следствие не обнаружило признаков экстремизма в книге известного российского писателя Бориса Акунина. В возбуждении уголовного дела отказано, сообщил представитель Московского следственного управления. Проверке подвергся роман Акунина «Весь мир – театр». Бывший мэр Москвы Юрий Лужков подал в суд иск о защите чести и достоинства против главы администрации президента России Сергея Нарышкина в связи с высказываниями последнего о запредельном уровне коррупции, который царил в Москве при Лужкове. Тысячи людей покидают столицу Таиланда Бангкок, спасаясь от наводнения, которое ожидается в конце недели. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Ирина сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте. Что ждет слушателей?
Валентин, я, если можно, начну сразу с объявления, которое буду делать, естественно, и в программе вечером. И хотела бы сейчас у вас его сделать, потому что у нас меняется расписание со следующей недели. И да, программа «Время и мир» идет с четверга по пятницу, но повтор последний был в понедельник в 3 часа дня пятничной программы. Теперь этого повтора не будет. Мы будем выходить повтором в субботу в 3 часа дня. Вот такое небольшое у меня объявление. Напомню, это со следующей недели, не с этих выходных. Ну, а в сегодняшнем выпуске мы продолжаем серию о грустной судьбе беженцев в России. И сегодня рассказ о двух молодых людях из с юга Киргизстана, которые бежали после этнических погромов в Оше и в Джалабадском районе. Оба они узбеки, что, в общем, достаточно, ну, характерно для беженцев из того региона. Оба в результате сейчас сидят в СИЗО в России.
Почему?
Поскольку вот как бы Киргизия считает, что они преступили закон в Киргизстане, что тоже достаточно характерный случай, и, значит, требует их выдачи. На самом деле, как они уверяют, связано это с тем, что во время этих событий один из них, его зовут Бахтёр, фамилию мы не называем в эфире, один из них, например, он работал дальнобойщиком до этого всего, а когда начались узбекские погромы, то он доставлял, взял машину скорой помощи и доставлял раненых в госпиталь, который там был организован. Вот сейчас киргизские власти говорят, что он угнал машину скорой помощи и тем самым не дал возможность киргизским властям оказать помощь пострадавшим при этих погромах. Но этот человек, он просто на самом деле как бы молодой, активный узбек, и он, например, ему даже поручили быть как бы основным распределителем гуманитарной помощи в том лагере, о котором мы много раз рассказывали, который был на границе с Узбекистаном, организован в те дни. И, в общем, он действительно спас жизни многим людям, и даже мне адвокат уже после того, как мы записали этот круглый стол, она мне сказала, что, вы знаете, мне звонят люди, мне звонят узбеки и просят, помогите ему, потому что он спас нам жизнь. Но, тем не менее, будут они сидеть в СИЗО еще по российскому закону еще достаточно длительное время, если ничего не изменится. По крайней мере, Бахтёр будет, по-моему, до 12 декабря находиться в заключении, а потом, может быть, этот срок и продлят.
Ну что же, благодарю вас, Ирина. Напомню, что подробнее об этой теме вы можете услышать сегодня в 22 часа по московскому времени в программе Ирины Лагуниной «Время и мир». Продолжаем программу «Время свободы». В Екатеринбурге с выборов сняли оппонента свердловского губернатора. Депутат городской думы Леонид Волков пытался пройти процедуру регистрации в качестве самовыдвиженца на выборах в областную думу. Избирательная комиссия буквально в последний момент провела графологическую экспертизу и по ее итогам отказала Волкову. Сам он собирается идти в суд, а эксперты считают, что власти просто не хотят участия в выборах неугодного кандидата. Рассказывает Екатерина Петрова.
Интрига с регистрацией самого яркого оппозиционного политика Екатеринбурга разрешилась не в его пользу. 26 октября вечером избирательная комиссия вынесла решение отказать Леониду Волкову в праве избираться в областную думу на основании большого количества недостоверных подписей. Примечательно, что за два дня до заседания по вопросу регистрации Леониду Волкову выдали положительный итоговый протокол проверки, в котором количество забракованных подписей было в пределах нормы. Однако неожиданно было принято решение провести специальную графологическую экспертизу. За одну ночь специалисты проверили 1039 подписей и нашли недостающее число брака. Леониду Волкову вручили второй итоговый протокол, на этот раз уже отрицательный. Сам он называет это дело политическим заказом.
Нам совершенно понятно, что здесь имел место политический заказ. Только этим можно объяснить то, что комиссия передумала, относясь ко мне вполне благосклонно еще 23 числа и выдав мне на руки 24-го итоговый протокол проверки подписи, содержавший положительные результаты. 26-му комиссия повторно сфабриковала другой итоговый протокол. Слово «итоговый» по-русски означает «окончательный». Но теперь на руках два итоговых протокола проверки моих подписных листов от 24-го и 26-го, один положительный, другой отрицательный.
Глава избирательной комиссии Свердловской области Владимир Мостовщиков заявил, что у избиркома есть право менять итоговый протокол, и это было сделано по закону. Графологи имеют большой опыт, методику и могут за ночь проверить 1039 подписей. Они смогли обнаружить брак, и избирком по закону обязан отказать в регистрации такому кандидату, сказал Мостовщиков.
По обращению избирательной комиссии графологи, специалисты государственного органа Министерства юстиции установили, что несколько десятков подписей выполнены таким образом, что даты внесения подписи поставлены не самими избирателями. То есть порядка 150 и более подписей из представленных не отвечают требованиям закона. Господин Волков не понимает того, с чем он столкнулся. Не знает положения закона, которое гласит, сведения об избирателе могут быть записаны самим избирателем, либо сборщиком подписей. Но при этом закон гласит, дату и подпись избиратель ставит собственноручно.
В число забракованных попала подпись, которую Волков взял у жительницы Екатеринбурга в присутствии журналиста одной из городских радиостанций в рамках репортажа о том, как самовыдвиженец может попасть на выборы. Мостовщиков предложил Волкову судиться. Впрочем, политик и сам уже готовит обращение в суд. Он намерен идти до конца. Отказ в регистрации Волкову вызвал широкий резонанс в интернете. В блогах и твиттере люди высказываются резко и нелицеприятно в отношении властей. Звучат предложения устроить масштабный митинг. В связи с решением избиркома заблокирован избирательный счет Леонида Волкова, который смог собрать в качестве добровольных пожертвований 500 000 рублей. Впрочем, пока избирательную кампанию политик не сворачивает. Параллельно с обращением в суд он встречается с избирателями 10-го округа Екатеринбурга. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Продолжаем программу «Время свободы». Бывший мэр Москвы Юрий Лужков не собирается оставаться за границей, готов судиться за свое доброе имя. Об этом он заявил российским СМИ. После интервью данного нашей радиостанции Лужков получил вызов на допрос по делу о мошенничестве в Банке Москвы. Экс-мэр Москвы напрямую связал интервью «Радио Свободы» и обострившийся интерес следствия к себе. Сегодня в «Известиях» на вопрос журналиста о возможности пойти по стопам бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, Лужков дал понять, что не готов сдаться на милость судебной системе России. Тем не менее, он согласился принять участие в спецпроекте «Радио Свободы», который подразумевает сравнение его с Михаилом Ходорковским. Поведение окружения Лужкова и Ходорковского, многим, в том числе и автору проекта «История большого предательства» Мумину Шакирову, показалось достойным особого рассмотрения.
От ближнего круга бывшего московского градоначальника и некогда богатейшего россиянина зависит многое даже сейчас, когда Михаил Ходорковский отбывает длительный срок в колонии, а Юрию Лужкову предстоит общаться со следователями по делу Банка Москвы в связи с обвинениями в адрес его жены Елены Батуриной. Но сам Юрий Лужков сомневается, что одно и другое окружение стоит сравнивать.
Мы с вами можем говорить не о всеобщем предательстве, хотя оно имело достаточно...
Оно большое,
да. Я не хочу вашу тему здесь, как говорится, придавать нигилизму или там обструкции, так, оно большое. Но это средство нашего общества. Я сейчас контактирую со многими своими членами правительства, которых я уважаю, которых я не считаю, так сказать, там, предавшими меня. Я отношусь с высоким уровнем уважения к действующим сегодня префектам. Я не хочу их называть, чтобы не вызвать обострение по отношению к ним. Так что все очень разнообразно, так же, как и у Ходорковского.
В сентябре 2010 года, когда Юрий Лужков был отрешен от должности мэра Москвы, в первые же дни, если не часы, после эпохального решения Дмитрия Медведева, команда Лужкова в лице вице-мэра Владимира Ресина, спикера Мосгордумы Владимира Платонова, пресс-секретаря Сергея Цоя красноречиво продемонстрировала свое отношение к патрону. В особенности, когда речь заходит о первом вице-мэре Москвы Владимире Ресине. Ресин уже на следующий день после отставки Лужкова нашел свое место в команде нового градоначальника Сергея Собянина, вступил в партию «Единая Россия» и порвал все отношения с бывшим боссом, рассказывает бывший префект Северного округа Москвы Олег Митваль.
Я вот это тоже не понимаю, потому что, честно говоря, Ресиным его сделал как раз Юрий Михайлович Лужков, и вы видели, как вот Владимирович, он, можно сказать, везде говорил «шеф», «гениальный», вообще. Вы не понимаете вообще, в каких эпитетах Владимирович высказывался о Юрии Михайловиче до 3 октября.
Не только Владимир Ресин, но и другие коллеги Лужкова мгновенно отвернулись от босса, и вот уже больше года с ним не общаются. На вопрос, как могло это произойти, Юрий Лужков ответил так.
Ну что вы хотите от меня, чтобы я находил преданных людей, но не способных к работе, можно найти. Обычно это та банда, которая связана круговой порукой.
Но все же в отношении своего бывшего зама Владимира Ресина Юрий Лужков никаких иллюзий не испытывал.
Ресин в 99 году был способен на предательство и занимался тем, что простраивал уже свои личные контакты с президентом, который дал отмашку меня, как говорится, мочить. Для меня поведение Ресина не было неожиданностью. Я Ресина терпел по одной причине. Меня устраивали те, кто мог работать. Я чувствовал себя сильнее, чем все то, что могло на меня, как говорится, навалиться в связи с его, так сказать, способностью предательства.
Все мои попытки дозвониться до Владимира Ресина через его пресс-секретаря Игоря Коневского были безуспешны.
Я ему сказал, как я вам обещал, мы же договаривались, мы с вами не один раз общались. Прямо вот дословно вам скажу, он говорит, комментировать как деятельность Лужкова, под началом которого я 20 лет поработал, я этого делать не буду.
Совершенно по другим причинам сейчас практически невозможно поговорить на тему окружения предательства с Михаилом Ходорковским. Знал ли от кого и чего ждать в своем окружении бывший совладелец ЮКОСа? Ведь там были персонажи, которые повели себя, возможно, не так, как предполагал узник сегежской колонии в Карелии. Эти вопросы можно будет ему задать, когда он выйдет на свободу. Но многие люди, проходившие по уголовным делам, связанным с ЮКОСом, не предали своего босса, хотя каждый из них мог пойти на сделку со следствием и спасти свою жизнь или выйти на свободу раньше времени, считает один из адвокатов Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Были кое-какие проходные люди, которые и сказать-то толком ничего не могли, а все люди, которые были с ним действительно связаны по-настоящему и которых, можно сказать, пытали в прямом и в крайнем случае в переносном смысле слова, да, эти люди даже ценой больших потерь для себя не дали требуемых показаний.
Известны несколько человек, чьи судьбы и даже жизни сломаны. Экс-глава службы экономической безопасности компании ЮКОС Алексей Пичугин получил пожизненное заключение. Бывший соучредитель банка Минате Платон Лебедев тоже за решеткой. Юрист Светлана Бахмина также несколько лет провела в изоляторе, родила ребенка в тюремной больнице. Бывший вице-президент компании ЮКОС Василий Алексанян, отсидев годы под следствием, был выпущен на свободу умирать от болезней, которые обострились в СИЗО. Противопоставлять его вице-мэру Ресину сложно, хотя бы по этой причине. Но каждый из них был очень близок к своему патрону, а повели они себя в критической ситуации по-разному. Алексаняна уже нет в живых, ему было всего 39, а ведь он мог спасти, считает его адвокат Елена Львова.
у него была возможность уехать. Он прекрасно знал, что его могут арестовать, но он считал, что он добьется правды. Это было дело чести. Неоднократно говорил там в своих выступлениях о том, что таким образом не покупают свою жизнь.
А что такого он мог сказать, чтобы спасти свою жизнь и здоровье?
Мне предлагали дать показания на Ходорковского. Признательно, и у меня было бы все в порядке. Он об этом прямо говорил, сам выступая в Верховном суде. Это его тогда заявление всколыхнуло общественность. Все поняли, что ставится на карту при такой болезни. Он назвал фамилии следователя, который ему предлагал это сделать. Все это было сделано официально в судебном заседании. И ему, конечно, было очень трудно после этого.
О том, какова была реакция Ходорковского на смерть Алексаняна, рассказывает его адвокат Елена Лукьянова.
Видели бы вы его в тот день, когда он узнал о смерти Алексаняна. Я была в колонии. Я видела, что он сидел, обхватил голову руками.
Василий Алексанян скончался 3 октября 2011 года после тяжелой продолжительной болезни у себя дома в Москве. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свобода». В Москве без четверти 6. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему сотруднику МВД Сергею Хаджикурбанову по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Следствие не обнаружило признаков экстремизма в книге известного российского писателя Бориса Акунина «Весь мир – театр». Возбуждение уголовного дела отказано, сообщает Следственное управление. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков подал в суд иск о защите чести и достоинства против главы администрации президента России Сергея Нарышкина в связи с его высказываниями о запредельном уровне коррупции в Москве при Лужкове. Тысячи людей покидают столицу Таиланда, Бангкок, спасаясь от наводнения. От наводнения, которое ожидается в конце недели. На границу Египта с Израилем доставленный израильтянин Илан Гапель, которого сегодня обменяют на 25 египетских заключенных. Лидеры стран Европейского Союза достигли соглашения о финансовой помощи Греции и укреплении стабильности евро. Лауреатами премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова в этом году стали 5 общественных активистов из арабских стран, где произошли восстания против авторитарных режимов. Жертвами землетрясения на востоке Турции, по последним данным, стали 523 человека, пострадали 1650.
Радиослушателей. С 30 октября изменяется расписание вещания «Радио Свобода» на коротких волнах. Узнать расписание возможно на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». В конце каждого часа мы сообщаем частоту вещания на следующий час. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Петербурге вышел учебник толерантности для полицейских. Книга называется «Петербургский полицейский. Основа толерантного поведения». И книгу подготовили сотрудники Российского государственного университета имени Герцена по заказу городского правительства, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Первый раздел учебника «Этноконфессиональная ситуация в современном Петербурге» немного рассказывает об истории города, а главное – дает перечень современных этнических и конфессиональных сообществ и объединений. Вторая часть называется «Уважение к национальным и религиозным традициям как компонент гуманитарных стандартов профессии полицейского». В ней говорится и об обычных правилах вежливого поведения, которые сами по себе уже являются залогом толерантности, и о некоторых особенностях бытовых традиций разных народов. Третий раздел «Принцип равноправия граждан перед законом как основа толерантного поведения» делает акцент на таком явлении, которое получило определение «этническая избирательность», говорит редактор и составитель учебника, профессор РГПУ имени Герцена Лариса Никифорова.
Учебник носит такой как бы разъяснительный характер, одновременно отчасти проблемный, заставит задуматься, увидеть себя со стороны. Речь идет о том, что на основании одного только внешнего облика человека человека неправильно, нельзя применять к ним какие-то меры принуждения. Доля преступлений, совершаемых мигрантами, она все время остается примерно на одном уровне, и, скажем, это 4%. А при этом, когда мы видим, кого останавливают полицейские на улицах, чтобы проверить документы, то, наверное, это будет не 4%, а 94% лиц с ярко выраженным этническим фенотипом. На основании одного только внешнего облика применять к человеку какие-то меры – это вот дискриминация.
В этом же разделе пишется о невежливой речи, разбираются примеры того, как вмешиваются полицейские в проведение праздника Курбан-Байрам, вызвавшее в свое время столько нареканий у горожан. В другом разделе учебника говорится о мусульманских традициях, которые приняты во многих семьях и с которыми полицейскому хорошо бы ознакомиться.
Скажем, вот не принято заходить без особой необходимости в женскую часть дома. Не положено или не принято женщине одной посещать общественные учреждения, в том числе учреждения полиции, которые относятся к общественным учреждениям. Сталкиваясь в этой ситуации с противодействием, полицейский должен как минимум понять, что это агрессия или это просто вот бытовая граница, которая, в общем, никакого отношения там к криминалу не имеет. Либо описываем, что, скажем, у мусульман принято мыть руки не только перед едой, но и после еды. Пишем о том, что, например, даже если вот речь идет о задержанном, и если есть такая возможность, то почему бы не дать человеку возможность вымыть руки после еды? То есть вот чтобы в таких мелочах не совершать поступков, которые могут быть трактованы как дискриминационные.
Все это звучит хорошо и правильно, но как это согласуется с повседневной политикой, о которой говорится в том же учебнике, с практикой оскорбления мигрантов и сбора с них дани в пользу полицейских? Говорит один из авторов юридической части учебника, сотрудник Петербургского университета Сергей Олейников.
Мы понимаем, что мы полностью эту проблему не решим, но какой-то шаг в этом направлении сделать. Хотя бы через разъяснение. С помощью закона, конечно, не привить любовь со стороны не только полицейского, а вообще любого человека, одного к другому. Задача такая не ставится, но закон запрещает проявление ненависти, вражды по признаку национальности. Эти положения были разъяснены, во-первых. Во-вторых, толерантность здесь не нужно понимать как такая вседозволенность и всетерпимость. Закон здесь как раз в установлении пределов толерантности, ее границ. Если человек нарушает нормы действующего закона, то независимо от того, к какой он там национальности, расе, религии принадлежит, функция полицейского, невзирая на лица, такое поведение пресекать.
Конечно, такие учебники когда-нибудь помогут, но, как говорил поэт, жаль только, что в эту пору прекрасную жить не придется ни мне, ни тебе, замечает правозащитник Юрий Вдовин.
Конечно, уровень нашего личного состава с точки зрения понимания основных задач, которые стоят перед полицией, просто для этих вот полицейских недостижим вот само понятие их роли и задачи. Дело в том, что вот офицерский состав там повыше рангом, с ним с каждым в отдельности можно говорить, они вроде как вменяемые люди. Но когда собирается больше 2-3 человек, это уже превращается в обычную российскую милицейско-полицейскую команду, которая скорее заинтересована в том, чтобы повысить свой материальный уровень за счет вот каких-то других упражнений.
Создатели учебника понимают, что его появление только первый шаг, что ситуацию не оздоровить без изменений в миграционной политике, к которой полиция не имеет отношения, а также без повышения общей культуры в городе. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжаем программу «Время свободы» и завершим этот информационный час новостями культуры. Московский международный фестиваль сезона Станиславского открылся спектаклем «Барышни из Вилко». Это инсценировка прозы Ярослава Ивашкевича, известной по фильму «Анджея Вайды». Руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис при участии Аллы Сигайловой и художника Андреса Фрейбергиса поставил его в Италии, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Три года назад Алвис Херманис и Алла Сигалова работали в Модене, где находится одно из крупнейших театральных агентств Италии. С актерами, прошедшими кастинг, они выпустили спектакль «Барышни из Вилко», который с тех пор гастролирует по всему миру. На вопрос, в чем состояла роль Херманиса, а в чем ее, отвечает Алла Сигалова.
Я вообще редко соглашаюсь делать в драматическом театре что-либо, потому что эти танцевальные номера, как торчащие зубы в гнилой челюсти, ужас какой. Видеть я не могу. Ну, вот. А когда хореограф и режиссер плавят одно действо, вот когда это все вместе плавится, как в едином каком-то горниле, то тогда мне интересно. Вот с Алвесом как раз вот тот вариант.
Там же очень много любви в этом произведении. И этот спектакль, он тоже о любви? Или вы тянули из него какие-то другие темы?
Нет, конечно, любовь. Любовь о невозможности любви, об утрате любви. Хотелось создать очень такое густое, такое эротическую, такую вот чувственную, тягучую массу. Хотя текста там совсем немного, но мизансцены, повороты головы, рука, все полно, как нам кажется, с Алвесом смыслов.
Российские зрители с Алвесом Херманисом хорошо знакомы. Спектакли Нового Рижского театра – желанный гость на всех крупнейших международных театральных форумах. Кроме того, Херманис – автор рассказов «Шукшина» в Театре наций, которые уже несколько сезонов идут в Москве при неизменных аншлагах. Обычно спектакли мощных режиссеров похожи друг на друга. Авторский почерк легко узнаваем. Херманис – абсолютное исключение из правила. Все его спектакли разные. Происходит это потому, что он танцует от печки, то есть от литературного первоисточника, и находит ему точный сценический эквивалент. При этом он учитывает театральную традицию страны, которой принадлежит текст, будь то пьеса, проза или документальный материал. «Барышни из Вилка» прямо отсылают к великой традиции польского театра, для которой характерна предельная концентрация поэтических символов. Херманис и ведомые им актеры никогда не опираются на достижения русской психологической школы, что не мешает его спектаклям производить впечатление психологически достоверных. Такой результат достигается благодаря искусному мизансценированию, выверенности пластического рисунка и звуковой партитуры. Все, что происходит на сцене, понятно без знания языка и без перевода. Херманис – большой мастер по части создания сценической атмосферы. Томление плоти прямо-таки разлито в воздухе. Все окрашено тонами настоящей золотой осени, когда природа красива предсмертной красотой. И костюмы тех лет. О, эти легкие чудесные платья, корсеты, чулки на резинках с нарисованными карандашом стрелками, эти замшевые туфельки на высоких каблуках. Глаз не отведешь. «Барышня из Вилка» – зрелище исключительной красоты. Это очень эротичный спектакль. Заметьте, что никаких голых тел и натуралистических подробностей в нем нет. Много тонкой, умной иронии, но в целом все очень грустно. Действие происходит в Польше в конце 20-х годов. Это история мужчины, который, придя с войны, внутренне остался на ней, и его отношения с женщинами. Их 6, и все они влюблены в Виктора. Победителя. Память о них спасала его на войне, но теперь, после войны, воспоминания для него оказываются реальнее самой реальности. Женщины, как разные лики жизни, которые пробуют вернуть себе внутренне опустошенного человека. Увы, усилия тщетны. Танатос торжествует победу над Эросом. Следует заметить, что при такой интерпретации обнаруживается сходство «Барышень из Вилка» с романом Исаака Башевиса Зингера, написанным уже после Второй мировой войны «Враги. История любви». Этим спектаклем театра «Современник» 2 ноября фестиваль «Сезон Станиславского» завершится. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Новости культуры завершают этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о премии Сахаровым, присужденной активистам «Арабской весны», а также о приговоре преступникам аргентинской войны хунте, о возобновлении следствия убийств по делу об убийстве Галины Старовойтовой и об избиении женщин, заключенных в Амурской области. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Почему друзья сдали Юрия Лужкова, а Ходорковского не сдали?
Комментарии экспертов.
Журналист Люк Хардинг о России как мафиозном государстве.
В блогах Свободы.
Ученому Валентину Данилову
требуется общественная поддержка.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.